Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. У меня в гостях отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи. Здравствуйте, батюшка.
Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры.
Отец Алексей, сегодня я хочу поднять тему об общине храма, об общинной жизни. Мы часто слышим, будучи православными христианами, что вот при таком храме, при другом храме есть община, община такого храма ездила, совершала какие-то добрые дела, еще что-то. Вот что самое главное стоит понимать под общиной?
Когда вот говорят об общине, как вы сейчас, что община ездила туда-то, при таком-то храме есть община, то не совсем понятно, о чем идет речь. Потому что отношение священнослужителей к общине следующее примерно, таким образом складывается. Появляется у нас здание, храм. Ну, конечно же, желательно, чтобы это действительно был полноценный, как у нас принято традиционно, храм с колоколами, с куполами. Вот появилось такое здание. Ну, конечно же, люди в нем постепенно появляться все равно будут. Кто-то пришел свечку поставить, здоровье за упокой, кто-то иконку, крестик купить, осветить, кто-то молебен какой-нибудь там или на литургию пришел записочку подать о здравии, упокоении, а кто-то со священником желает побеседовать, там какие-то вопросы, горе случилось, там чуть неприятности, кто-то, может быть, и есть желание у людей вникнуть в суть веры, то есть узнать о молитве больше, о священном писании. И храм таким образом как-то наполняется. И вопрос о создании какой-то общины и какая должна быть общинная жизнь, он не стоит, не стоит. Для священника просто есть люди, которые регулярно бывают вот в храме на службе. Есть люди, которые бывают там раз в месяц или раз в полгода, или только на праздники приходят, а кто вот просто так случайно зашел. Вот он так вот обычно всех разделяет. Ну, совершит он с ними какие-нибудь действительно паломнические поездки, ну, может быть, какое-нибудь застолье после праздников удастся организовать, детский лагерь там или школу воскресную, ну, в конце концов, можно организовать даже евангельские чтения, чтобы наиболее такие любознательные братья и сестры к протестантам не сбежали, например. Вот. То есть, вот это все, и вот это вот все называется общинной жизнью, общиной. Как вот тут выделишь какой-то вот центр, какой-то вот костяк, вот что является общиной? Те люди, которые заходят в храм раз в полгода, они являются общиной или не община? Где провести границу вот этой общинной жизни-то? И поэтому для священника какой-то особой такой нужды вдумываться вот в эти вопросы, разрешать как-то их для себя в голове укладывать. В общем-то, нету такой нужды в этом во всем. И поэтому вот у меня, несмотря на то, что я уже больше 20 лет священником являюсь, но тоже вопрос такой никогда так отчетливо и как-то очень выпукло не стоял. И поэтому я не могу похвастаться опытом общины жизни, общины. Я, конечно же, знаю, что есть у нас в стране действительно такие общины христианские, где и жизнь духовная, она во всей полноте шла и велась, и это хорошо. Ну, мне вот так вот не посчастливилось. Приходилось начинать все с церковной, храмовой, я имею в виду, вот жизни. Поэтому поделиться каким-то большим опытом вот в этой области я, наверное, не могу. Но могу сказать лишь о том, что стало меня наталкивать вот на мысль о том, что какая-то община нужна. Дело в том, что наш храм, он очень такой скромненький на вид. Это небольшая деревенская церквушка, уже почти разрушенная за советское время, когда она была клубом, кинотеатром деревенским. И небольшая она и по вместимости своей, и количество прихожан там тоже небольшое, и в основном людей, как бы вот случайных, посторонних, захожан, там практически нет. То есть там те люди, которых ты знаешь очень хорошо, встречаешься с ними регулярно, и они знают друг друга. Ну, конечно же, кто-то бывает реже, далеко живет, допустим, достаточно. Кто-то почаще бывает, кто-то каждую субботу и воскресенье даже, или на праздник все регулярно, все приходят на молитву церковную. И поэтому уже встает вопрос, вот эти люди вот перед тобой, как с ними жить-то жизнью христианской? Что с ними нужно? Не только ли нужно сводить все к богослужению? То есть только ли наша общая церковная молитва литургическая? Или что-то еще должно быть помимо этого? Потому что люди вот по моему опыту, они бывают в храме, приходят десятки лет, но вот какого-то такого движения внутреннего уже нет. Оно поначалу вот было, вот пришел человек, а потом как-то замирает все. И в одном вот таком вот состоянии все это может проистекать очень много лет. И поэтому встает вопрос, а вот община, она как-то должна дальше развивать человеческую и духовную жизнь, как-то способствовать вот этому всему. Или же все это является такой вот нормой неизбежной, на которой нужно остановиться уже сейчас и радоваться этому и быть этим довольным.
Батюшка, сразу возникает вопрос развитию дальнейшего духовной жизни, вы сказали. Вот тоже, что сюда входит? Потому что если человек и так ходит вместе молиться, мы же понимаем, что самое главное, да, это общая молитва, это участие в литургии. Что туда? Мы же не можем затянуть человека, за руку привести, если он не хочет чаще ходить. И как община может способствовать развитию этому?
Вот я бы такое слово, как «ходить в храм», и прихожанин я бы все-таки старался исключать из нашего обихода, потому что слова ведь они как-то вот подводят к тем или иным действиям, тому или иному образу мысли. Это как вот все равно как читать молитвы. Люди говорят, вот батюшка, я читаю молитвы, я не читаю молитвы. Одно дело вот молиться, а другое читать. Читать молитву можно и соседа нанять своего за 100 рублей, вам, будучи атеистами, утренне, вечерне прочитают все суды. Ну или за 200, потому что не знаю, как расценки пойдут, как договоритесь, что называется. Точно так же и здесь. Я хожу в храм, я ставлю свечи и так далее, допустим. И вот это все-таки какие-то слова, которые делают нашу жизнь, ну, такой немножечко формальной, что ли, вот она. В ней какой-то вот глубины не перестает хватать. А что, поэтому затягивать людей, ходить куда-то, нет, здесь идет речь о другом. Речь идет о том, что человек в какой-то период своей жизни, церковной, христианской, он начинает даже разочаровываться. Вот почему сейчас немало разговоров о так называемом расцерковлении. Об этом и пишут, и разговаривают нередко. Я вот не очень доволен словом «воцерковление». Точно так же недоволен, не очень доволен словом «расцерковление». Для меня это не очень понятно, что такое «воцерковление», что это означает.
Дорогие радиослушатели, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу и продолжим беседу с отцом Алексеем.
Занимается день монастырь над рекой, заходи. Старец-монах в белом монастыре. и Спасителем молит о всех. Над изрытой землей бьет 12 часов, хаты смотрят глазами сирот. Средь бескрайних степей и дремучих лесов похоронен великий народ. Лишь лампады горят и горят в алтаре с тех времен и до сих самых пор. Служит русский монах в белом монастыре, и по-русски поет братский хор. Звон вечерний я причисти хочу, помолиться за други своя, помолиться за тех, кто затеплил свечу пред державной иконой я. А лампады горят, все горят в алтаре, телом здесь, а душой в небесе. Служит старец монах в белом монастыре, и Спасителя молит о всех. И лампады горят, все горят в алтаре с тех времен и до сих самых пор. Служит русский монах в белом монастыре, и по-русски поет братский хор.
Мы снова в студии. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио отец Алексей Долгоруков. И мы беседуем об общинной жизни православных христиан. А батюшка, еще сразу возникает вопрос. Вот вы сказали, что способствует вот этому расцерковлению, пускай это будет не совсем красивое слово, но ведь действительно община может являться искушением для человека. Человек приходит в храм, видит другого человека, знает какие-то огрехи этого человека, и у него начинает возникать какой-то внутренний диссонанс, что вроде ты каждое воскресенье на службе, а сам-то ты вон что делаешь. Ну, и что церковь, она состоит из лицемеров, из каких-то нехороших людей.
Ну вот вы правильный вопрос сейчас поставили. На общинную жизнь меня заставило еще как раз обратить внимание именно это обстоятельство. Я вот так посмотрю наших братья и сестры, вот о чем я стал уже говорить, бывает и 10 лет ходят именно в храм, и 20 лет исповедуются, причащаются. Поначалу был энтузиазм, изучали Священное Писание, что-то там читали, куда-то ездили, все стены иконами, священными изображениями украсили, все полки книгами духовными заставили. И раз – вот наступает какой-то такой внутренний кризис, какое-то такое сознание, что вот, ну, ничего же не меняется, вот какой-то застой вот наступил, вот и все. А в чем он выражается? А выражается он еще и в том, что люди приходят с одними и теми же немощами, порой не самыми какими-то такими ужасными, а вроде бы и пустяковыми даже, ну, бывает и посерьезнее, из года в год, от исповеди к исповеди. И начинается исповедь обычно: у меня все как всегда, я опять то же самое. И получается, что вот христианин есть у нас и человек далекий от веры христианской. Ну, один вот в храм приходит регулярно, и свечи там, исповедь, причастие, а другой, ну, не приходит в храм. Ну, не обязательно такой-то там такой нехороший человек, просто там на каток ходит по воскресеньям там, или на лыжах покататься. А вот как встают перед человеком какие-то вопросы жизненные, на которые нужно принять решение, что-то сделать, нравственные вопросы, то действие вот этих групп людей разных, оно бывает нередко одинаковым. То есть кризисная ситуация сложилась в жизни, там, кризис среднего возраста, к примеру, я возьму, или подростковый там какой-то период, и что вот те ведут себя, церковные, скажем так, люди, воцерковленные и невоцерковленные, примерно действие у них получается одно и то же. И стоит вопрос, а какая же разница между христианами и нехристианами, в чем она проявляется? В том, что одни вот в храм идут, они на каток, вот и получается и вся разница-то, что ли? Должно же вот что-то быть другое и большее. То есть нужна какая-то нацеленность. И правильно говорите, что если кто-то придет в храм и увидит другого человека, который, кого он знает как христианина, но согрешающего, то он может быть и где-то искуситься и соблазниться. И это будет происходить, если не будет правильного отношения к церкви, именно к общине, понимания вот нашей церковной жизни, понимания того, что церковь – это не общество праведников, таких фарисеев собралось, а как раз наоборот общество людей согрешающих, но желающих исправить свои недостатки и свои немощи. Те, которые идут вот по этому пути, своего рода лечебница. Когда вот в больницу мы приходим, видим людей больных, мы же вот. Вот если мы будем друг к другу относиться именно как лечебницы, и если люди будут знать об этом, а это ничего такого сложного нету, это сразу же попадешь в какую-то среду и почувствуешь, что здесь находится, и люди будут приходить со своими немощами и болячками в эту общину именно для исцеления такой, для помощи своей, то тогда вот этот вопрос, он отпадет, что вот кто-то больнее, чем я, там, или кто-то уже десятилетиями со своим туберкулезом там ходит или еще с чем-то. Да, вот больной человек, но он старается, он же лечится, мы это понимаем, и поэтому для меня это уже никаким соблазном не является его болезнь. Именно я так вот ее осознаю и расцениваю. Вот я думаю, такая хорошая атмосфера для общинной жизни, которая должна быть.
Отец Алексей, хочу вот еще какую тему затронуть. Все-таки, если говорить о совместных чаепитиях, каких-то совместных делах, да, помимо литургической жизни, могут ведь подменяться понятия, когда человек идет встретиться с хорошими знакомыми и хорошо попить чай, и в храм. То есть вот вроде я в храм иду, но вроде и не к Богу.
Я думаю, что христианская жизнь, христианин, он всегда идет к Богу. Какая разница, он идет в храм, он идет к Богу, или идет в лес по грибы, он то же самое идет к Богу, или к друзьям идет на день рождения, он, по крайней мере, так должно быть для христианина, всегда идти к Богу во всем. Это разные, конечно же, места, и они требуют от нас разного отношения, разного подхода. Но вот как раз проблема наша в том и заключается, что мы, ну, как-то не умеем воцерковить всю нашу жизнь, целиком, полностью, и происходит такой вот как раз диссонанс, что в храме мы вроде бы одни люди, получается, а за стенами храма другие, и мы это ощущаем внутренне. Люди иногда бывают после храма такой дискомфорт внутренний, чувствуют, мне жалуются, и сам по себе помню, выходишь, вроде так хорошо, вот в храме все пели, все вот ладаном так, и вдруг на улицу там шум, гам, матерки и все прочее, что-то такое, ну, различие такое резкое. Но для христианина вот этого все-таки не должно быть. Ведь для того наша община и существует, она продолжение нашей жизни во всем. И в житейских вопросах, и в нашей работе, и в семейной жизни, во всем. Поэтому здесь чаепитие, которое происходит в храме или в кругу друзей, это примерно одно и то же чаепитие. Там и здесь мы остаемся христианами, и должны все это делать по-христиански, все и говорить, и слушать, и чай пить, и так далее. Другое дело, что все-таки нужно понимать, что чаепитие в храме, в общине, в приходе, это не самое главное, что происходит в общинной жизни, для чего она существует. Ну, это как богослужение. Вот есть, допустим, иконы хорошие в храме, красиво написаны там, или древние, замечательно. Ну, нету победнее храм, картинки какие-то напечатали, взяли, все тоже хорошо. Есть скождение в храме, хорошо, нет его, ну что ж, будем молиться и без этого ведь. Потому что центром все-таки для нас является Евхаристия, литургия, причастие. А остальное все уже прикладывается. Точно так же в общинной жизни есть возможность чаепития совершать. Совершаем. Нет этой возможности. Ну и ладно, без чаепития нам хорошо. Мы так просто поговорим друг с другом. То есть потому что для общинной жизни, я вот это недавно для себя понял, потому что услышал такую формулировку, это прежде всего духовный рост человека, духовный рост христианина и помощь взаимная друг другу в этом духовном росте. Вот самое главное. То есть для чего, собственно говоря, наша церковная жизнь существует? Ну, не для социального же служения. Это хорошо, там вот у нас группа поддержки, там бездомным, там инвалидам и прочим. Даже прихожанам нашим, кому-то пожилым, молодым помощь. Не для образования ведь. Да, евангельские чтения, знания, книги, тоже все хорошо, изучение богослужения, церковно-славянского языка, всего можно много перечислять, но все равно это только как раз то, что прилагается к самому главному, что должно происходить в общинной жизни, это развитие духовное человека. Это как раз то, чтобы вот он не останавливался на этом пути, тогда и не будет, видимо, происходить вот этого разочарования некоторого в церковной жизни, которое наступает, бывает, через 10 лет, раньше-то как-то не бывает, и который приводит к этому так называемому расцерковлению. Вот если это будет присутствовать, то я думаю, что, в общем-то, наша жизнь, община, она, я имею в виду в целом нашей церкви, она будет, ну, более полноценной.
Существует мнение, что сам по себе человек, вот сам такой особняком православный христианин, но это неполноценная жизнь православного христианина. Я сейчас не затрагиваю общую молитву в храме. Все-таки, согласитесь, есть разница, когда ты просто приходишь в какой-то храм, там какие-то люди незнакомые, и ты приходишь, ну вот, сосредоточен на себе. Что там за люди стоят, что они молятся, тебя это не так волнует. Вот, этот аспект я не затрагиваю, именно вот какое-то социальное служение, какая-то помощь, какие-то общие добрые дела, что без этого жизнь православного христианина не будет полна красок.
Совершенно верно. Очень важно, это общинная наша жизнь, наша церковная. Церковь – это ведь собрание, не будем забывать этого. И воцерковление – это как раз вхождение в общину, в собрание, в семью христианскую, можно сказать даже, главой которой является Спаситель Господь Иисус Христос. Вхождение. Почему важно это вхождение? Потому что оно помогает нам преодолеть вот то греховное разделение, которое пролегло между человеком, Господом Богом, но ведь оно еще и пролегло между людьми. Оно разделило нас, вот эта нелюбовь. И недаром есть вот у Авы Дорофея такая схема, что человек по мере приближения к Богу, люди начинают приближаться друг к другу, соединяться друг с другом. И наоборот, что люди ближе становятся друг к другу, и это их сближает с Господом Богом. То есть вот такое движение, оно как бы синхронно происходит. Мы становимся ближе друг к другу, преодолеваем. В каком смысле ближе, тоже нужно понимать. Не то, что мы там банда заговорщиков каких-нибудь ближе становимся, а именно как раз в духовном плане, в плане любви. И через это сближение мы сближаемся с Господом Богом. И это показатель. Трудно ведь сказать, как человек близок к Богу. А как мы можем определить? А по отношению к другим людям. И не в последнюю очередь к нашим братьям и сестрам по вере. Вот здесь мы и должны являть вот эту нашу близость и нашу любовь. И причем она не обязательно должна быть физическая. В каком смысле? Не обязательно мы все должны собираться вместе на одно общее собрание, вместе в храме, вот на общую молитву. Это, конечно же, желательно, это всегда бывает. Ну, а если человек больной, допустим, прикован к постели? Тут важно ведь другое, важно именно осознание человеком своей причастности, вот это внутреннее сознание. И это не пустяк, оно очень важно, потому что вот это осознание, оно как раз и делает нас членами вот этой семьи. Оно как раз и делает нас действительно братьями и сестрами по вере и во Христе. И нужно не бояться именно вот этого сознания. И даже придя в незнакомый храм, в незнакомом городе, если мы имеем вот этого чувства, такое понимание, отношение, то те люди, которых мы первый раз и последний в глаза видим, это наши братья и сестры во Христе, которых мы очень хорошо знаем. Потому что мы христиане, это нам близкие, родные для нас люди. И поэтому вот этого разделения, его изначально не будет, оно отпадет. Это очень важный момент, вот это осознание. Потому что как кто кого как назовет, тот тем и будет, в том числе и самих себя. Если мы будем чувствовать, что мы пусть слабые, немощные, там еще в каком-то физическом, духовном смысле, но члены христианской семьи, христианской общины, то это нас будет все-таки делать причастными церкви. Вот не нужно бояться вот этого внутреннего сознания, думаю, это очень важно. Я вот вспоминаю, что самому как-то по одно время, ну, наверное, из-за ложной такой как бы скромности, не хотелось называть себя, что вот я вот там, человек верующий, христианин, что... И поэтому многие так и делают, они говорят, я крещеный, допустим. Ну, как вы к вере относитесь? Я крещеный. И немножко дистанцию такую все-таки выстраивая, потому что сказать «я христианин» и «я христианка» – это все-таки не одно и то же, что сказать, что я крещеный или не крещеный. Крещеный человек может быть и весьма далеким от веры быть, и даже безбожником и богоборцем, боже мой. Но если я христианин и христианка, это уже определенное мое отношение и к вере, и к жизни. Это сразу же говорит об очень многом. Если человек вот не боится внутренне себе сказать, я христианин, мой взгляд на мир христианский, мое отношение к жизни именно отношение христианина, то у него сразу же, ну, как бы вот этот взгляд все под другим углом начинает выглядеть. Точно так же, если у нас есть такое вот церковное отношение, именно, что это наши братья и сестры во Христе, что мы христиане, мы члены одной церкви Христовой, то, попадая в те или иные ситуации церковные, мы тоже понимаем, что мы братья и сестры во Христе, мы здесь одна семья. И преодолеваются всякие, вот вы как говорите, искушения.
Продолжение беседы вы сможете услышать в субботу в это же время.